воспоминания о революции 1917 года господина Куроса. Вы видели русскую революцию, вы были на территории России. Я хотел попросить вас рассказать мне о том, что вы помните. Но вначале, будьте добры, скажите, где вы родились, когда вы родились и в какой семье?
Я родился в городе Тарту. В русское время название города было Дюрьев, в Южной Эстонии. Мой отец был простой рабочий. Он служил в центре города в одном магазине готовых платьев. И там было тоже портняжное предприятие. Значит, делал обычные работы, разнес костюмы, которые были заказаны, и был тоже дворником в этом доме.
А в каком году вы родились?
Я родился 5 декабря 1893 года. 5 декабря по новому стилю.
Да.
Потом учился в начальной школе 4 года, и после этого 4 года в городском училище, и один год на в вечерней гимназии, которую основали как раз тогда перед мировой войной учителя местной правительственной гимназии. Мог там учиться только один год, и из-за денежных затруднений должен был уйти, искать себе работу, потому что у нас была большая семья, 7 детей. Я был единственный сын. Я уже в школе работал, сотрудничал в местной газете «Постимес». Это старая эстонская такая национальная газета.
Простите, как вы сказали?
«Постимес», «почтальон» в переводе, в русском переводе. Это уже более 100 лет тому назад основана была первая ежедневная эстонская газета. Ян Теннисон, известный известный политический деятель и член Ян Теннисон, да, член Первой Государственной Думы. Он подписал тоже выборское воззвание и был министр-президентом и политическим деятелем и во время независимости, депортирован большевиками и неизвестно, где умер.
А как бы вы охарактеризовали политические взгляды вашего отца?
Мой отец ведь имел очень маленькое образование. Он читал только эту эстонскую газету и был очень религиозным. Его политические взгляды были очень ограничены, но ведь все время шло на работу, чтобы, так сказать, большая семья мог, так сказать, человечески жить. Mm-hmm. И моя мать тоже работала. Так что определенно ничего не могу сказать, но не было никаких радикальных идей и взглядов в нашем семействе.
Так что экономические заботы они поглощали полностью его мысли, и поэтому времени оставалось.
Все время. Да. Я в школе тоже не примкнул, по крайней мере, в первых годах никаким радикальным таким течением. Юрьев был ведь маленький, такой уютный, мещанский город, где немецкое общество было, так сказать, высшим классом. И до 14 года, 4 или 5 лет до 14 года начали русифицировать более энергично Юрьевский университет. Тогда пришло очень много русских студентов из Юрьев. Туда позволили взяли студентами, окончивших духовные семинарии. Mm-hmm. Тогда такой радикальный элемент появился среди студентов, особенно среди русских студентов, которые образовали разные подпольные кружки, и оттуда тоже перешли разные новые идеи и в эстонское молодое общество. Но в общем, раньше ведь превалировали немецкие корпорации и немецкие студенты. И это было только 20-30 лет до Первой мировой войны, когда уже появилась эстонская интеллигенция.
А вот эстонская молодежь, в особенности радикально настроенная, она в какие группировки входила? Она просто входила в общерусские, скажем, там, партии социал-демократов, или же образовывались какие-то свои?
У нас не было своих таких радикальных группировок. Где радикальные молодые люди, они вошли в социал-демократическую русскую партию. И даже во время, в начале нашей независимости была большая дискуссия среди социал-демократов, образовать ли свою собственную эстонскую социал-демократическую партию или остаться отделением социал-демократической партии. Только в 1905 году Петер Шпек, он очень старый, уже 90 лет, он живет в США, он был первым, который требовал учреждения собственной партии. Рей и Аст и все другие, которые еще живы.
Угу. Простите, как? Рей?
Рей, Август Рей, угу. И Карл Аст, Михаил Мартна, они все были за то, чтобы остались в русской партии.
А, понимаю, да.
Но после уже была образована эстонская социал-демократическая партия. Угу. Я ничего не слышал в моей молодости про большевиков, про Ленина я слышал только первый раз в Петрограде, когда я был там уже солдатом. И видел его первый раз тоже, когда он 3 мая прибыл в Петроград через Финляндию на около финского вокзала, когда из нашего полка тоже командировали маленькую группу встречать его. Я не был близко, но я слышал его первую речь о социальной революции, когда он держал спронированного автомобиля, спроневика.
Если можно вас попросить, оставим это немножко на потом. А сейчас вернемся вот к тому моменту, когда вы говорили, вы начали работать в газете.
Да.
Да? Значит, вам было приблизительно сколько лет? Так, 18-19, когда вы начали?
18 лет тогда.
А в чем же ваша работа заключалась?
Я был просто репортером и потом должен был делать корректуру, когда летом были другие члены редакции в отпуску. Ну, с 12 года меня считали уже членом редакции и работал, Но главное, все-таки репортаж, это главная моя работа была.
А направление вашей газеты, если можно так его суммировать, было каким?
Это чисто националистическая газета, которая боролась против русификации, против произвола немецкого дворянства. Потому что ведь у нас в Прибалтике было до 17 года была ведь тоже своя автономия, риттершафт. Значит, была автономия для балтийских баронов. Почти вся земля ведь в большинстве принадлежала большим имениям. Только после освободительной войны, после независимости, после земельной реформы все эти большие поместья были ликвидированы. У нас ведь царил еще почти феодальный порядок до 17 года.
Так что основная забота, основное желание эстонского, так сказать, населения было направлено именно вот против борьбы против интересов вот этих балтийских немцев.
Этих балтийских немцев, но и против русского господства, против больших тенденций русификации против русского чиновничества, которые, так сказать, хозяйничали в нашей стране. Но не было такого революционной оппозиции. Ведь чиновники русские и балтийские бароны, они ведь часто работали тоже вместе. против крестьянства и против местного коренного населения, у которого не было интеллигенции большой и тоже и не имело никаких, члены не имели никаких больших позиций.
А какое было отношение вашей газете, скажем, к Государственной Думе и ко всему тому, что происходило в ней, а именно вот к этой, ну, довольно медленной, но все же какой-то демократизации вообще России?
Первые делегаты, которые были выбраны в Государственную Думу, они были членами кадетской партии, только с особыми, так с особой оттенкой. Янтенисон, например, первый делегат, он был кадетом. Да, и социал-демократы ведь в Первой Думе вообще не были, они ведь были, эта фракция была запрещена. И никаких социалистов и в других думах не было. Отец моей жены, тест Алекс Юргенштейн, он был делегатом Второй Думы, тоже был членом кадетской партии, фракции. Да.
Сейчас, может быть, мы перейдем к началу Первой войны. Может, вы расскажете немного, как была встречена весть о том, что началась война, вот, скажем, в вашей газете, вами лично, вашими друзьями. Что это вызвало? Какие чувства, какие надежды, какие беспокойства?
У нас ведь не было такой политической организации, как, например, в Финляндии. Финны ведь сразу, они ведь тогда ориентировались на Германию и свою карту положили, так сказать, на не революцию, но на распад России и на победу Германии. У нас не было никаких таких тенденций, никаких вообще мыслей. Почти все население, по крайней мере, в нашем городе, в Южной Эстонии, где не было заводских рабочих, мы были патриотически настроены. И я помню сам, как Ян Теннисон, русские студенты, например, вывели его из его квартиры. Первая манифестация началась во время концерта в саду в театре Манемуйне. Там были Ванемуйне, да, эстонский театр, там был летний сад и летние концерты, симфонический оркестр там играл. И как раз был в программе Глинка, мотив «Боже царя храни».
Жизнь за царя,
да. Иван Сусанин, да? Да, Иван Сусанин, жизнь за царя. Но и тогда вот началась манифестация, требовали, чтобы Ян Теннисон, как вождь эстонцев Южной Эстонии, чтобы он тоже держал свою речь, и он действительно тоже патриотически говорил, и все были так и настроены. Но со временем появилась оппозиция. Во-первых, хотели эвакуировать весь Балтикум после первых успехов немцев. Хотели мобилизовать тоже больше из Прибалтики, чем из других частей России. Но и против этого начали бороться. И тоже эстонская газета. И потом хотели сразу эвакуировать университет в Пермь. Это была такая тенденция вообще эвакуировать, вообще увезти университет из Юрьева в Пермь. Потому что там все-таки это считался немецким университетом, который очень противился русской русификации.
А вам лично пришлось служить в армии?
Я был перед комиссией в 13 году, ратник второго разряда, потом в 15 году осенью были призваны ратники второго разряда, и мне дали отсрочку на один год, и не было никакого переосвободительствования, или как это называется?
Переосвидетельствования,
да. Так что в 16 году осенью тогда уже призвали уже с новыми костылями люди. Все были забраны. И, как я уже говорил, меня отправили в Петроград, в первый пехотный запасный полк.
Вот, может, вы расскажете о тех настроениях, которые вы встретили в Петрограде? О чем говорили рядовые солдаты, те люди, с которыми вы встречались? Что они говорили о войне, о положении в России? Да. Чего они хотели, что им нравилось, что не нравилось?
Я первый раз попал в Петроград. И у меня были родственники, сестра моей матери жила в Петрограде, и его дети тоже там. И один из его сыновей был мастером в текстильной фабрике на Малой Охте. Меня удивило это праздный народ, кого я видел, очень красивых, хорошо одетых людей на Невском проспекте, хотя уже были трудные времена в провинции, потому что в 16 году ведь уже и съестные припасы, так сказать, уже не было столько, была нужда в провинции, но там рестораны были полные, кафе, зимою началась зима, эти самые извозчики, как они, лихачи. И вообще, это произвело на меня очень такое сильное впечатление. Попал в полк. Там я бы имел возможность получить отсрочку там в военной промышленности. Но я не хотел этого. У меня был интерес посмотреть лично, что творится в Петрограде и в армии. И я разочаровался, когда я пришел в полк, хотя там было все чисто, но режим был очень суровый. Мы ведь уже половина, в 5 часов уже нас разбудили, в 6 часов начались уже занятия. Потом, жили в казарме на нарах, двухэтажные нары были. И потом эта караульная служба тоже была очень тяжелая. Пришли с караульной службы, и сразу мы должны были опять заняться строевыми занятиями, и все это.
Ну а какое было отношение ко всему этому солдат? Наверное, они были недовольны, так? Да. Но в чем выражалось это недовольство?
Я не могу сказать. Во-первых, я должен немного пару слов сказать про этот полк. В этом первом пехотном запасном полку было очень много петроградской интеллигенции. Между прочим, Игорь Северянин служил там. Были, например, артисты музыкальной драмы там. Но они были в таких нестроевых командах, писарями. Они даже не жили там, только иногда появились. А когда были такие вечера в полку, это ведь было громадная территория, где были строения. Там было одно такое здание морского штаба, построенное во время войны, в начале войны. Мы жили там, в этой части. Но и устроились такие вечера. Я помню, один хороший артист пел там. Были скрипачи, оркестры были, и все. В этой учебной команде было ведь очень много интеллигенции, интеллигентных людей. Было и простых солдат, но все были все-таки с таким образованием, чтобы они могли попасть в школу прапорщиков. Туда можно попасть с образованием городского, аттестатом городского училища уже приняли туда. Но и были такие, которые пошли в военные училища, Павловское и Владимирское военное училище. Я, например, спал рядом фон Штида, такой известная профессорская фамилия из Балтикума, и он сам был купец первой гильдии из Риги, образованный человек. Потом один Рейнвальд, опять балтийский немец, который пошел в Павловское военное училище. Так что такого особенного недовольства не чувствовалось в этой среде и в этой команде, где я был.
А вот просто тот факт, что вы были эстонец, это, так сказать, вызывало какие-то для вас трудности или неприятности?
Нельзя, я не могу сказать об этом, потому что были только единичные случаи, когда мы говорили, там было, в этой команде не было, может быть, 10 или 15 эстонцев, но не особенно много. Наша команда была, это одна большая рота, 250 человек. Но иногда некоторые сказали, ну, проклятые немцы, что вы тут опять говорите на своем языке? А если ругаетесь, тогда вот употребляете разные скверные русские слова. Да. Бранитесь на своем языке. Но это было так сказано, мы не приняли это так серьезно. Там были, например, один Савицкий, это был поляк, там были поляки, там были украинцы. Был один финн тоже, мой кадровый солдат, который был начальником моего отделения. Говорил со мной по-фински, я говорю тоже по-фински. Все начальники были, все фельдфебеля, все были украинцы. Они были большие службисты и карьеристы. По крайней мере, они были очень такие усердные службисты. Все начальники отделений и фельдфебеля. И, между прочим, я слышал от одного русского, который ничего не знал про эстонцев. Он говорил, когда украинец придет в полк, он спрашивает сразу, где учебная команда. Когда великорус придет в полк, он спрашивает, где качма. Еврей, где лавка. А эстонец, где околодок. Потому что эстонцы ведь впрыскивали разные вещи в ногу. Эстонская болезнь это называлась. А хотели освободиться от военной службы. Делали разные, да, разные прыскивания, кушали чай, то есть в сухом виде, и разные такие фигуры делали. Так что это уже в русской армии эстонская болезнь. Вдруг опухла нога. Да, что-то туда втирали или что-то делали. И даже помогали некоторым русским и другим это делать. Они были специалисты на это. А так никакой особенной вражды не заметил. И должен сказать, что я даже никогда не слышал, не заметил никакой социалистической агитации в армии. Когда я уже окончил учебную команду...
А это было когда? В каком месяце?
Это было в начале 17-го года, еще при царском режиме. Но мы все были в этой команде, все еще дальше, потому что нам сказали, что вас скоро отправляют в школу прапорщиков. Я тогда жил в одной комнате, где жили тоже писаря из полкового штаба. И там был один русский, я не помню его фамилию, это была Иванов или Медведев, или такая фамилия, такая обыкновенная фамилия. Он был неряшливо одет, но был интеллигентный человек и читал такие художественную литературу и книги. Например, тогда издали журнал «Аполлон». Такие вещи, и потом историю искусства и все. И раз я видел на его кровати одну эстонскую книгу, я спросил его, откуда вы получили эту книгу? Вы ведь... Ни слова не понимаете по-эстонски. Он говорил, что я был в Нарве, и мой хороший друг Ян Анвельт подарил мне эту книгу. Это как раз, это была для нас загадка, появилась в 16-м году книга «Эсаре Аду», это был псевдоним, книга новеллов. И это была хорошая литературная книга, но никто не знал, кто это настоящий автор. После выяснилось, что автор это Ян Анвельт, который был нашим подпольным предводителем большевиков, и который тоже был предводителем этого путча в 1924 году, 1 декабря, когда большевики хотели делать переворот. И он был тоже погиб во время сталинской чистки. Но был такой же, как Стучка у латышей, значит. И он говорил, что не скажите никому. Я забыл, что он спросил меня, никому об этом не сказать. Тогда я сразу понял, что он имеет косность к большевикам. И после его ясности, я просто после об этом расскажу, он не делался председателем нашей солдатской комитета в полку и большевизировал наш целый полк. Но это был единственный случай, но он ничего не агитировал, никаких признаков не показал, что он большевик. И даже в школе после, когда нас командировали туда, там я не слышал никакой агитации. Ну да.
А вот о чем говорили, скажем, солдаты или вот те, с которыми вы встречались, относительно событий внутри России? Например, критиковали Распутина или говорили о нем, о царской семье?
Критика была, потому что мы ведь могли читать газеты свободно. И я уже уже в мирное время перед войной я уже читал речь «День». Читал «Русские ведомости», московскую профессорскую газету, так называемую. Но все такие оппозиционные газеты. Потом ведь мне было 12 лет, когда была революция 5-го года, и я видел все эти события. И уже тоже начал уже понимать эти оппозиционные течения в обществе. И кроме того, после ведь революции пришли к нам карательные отряды. И все это ведь оставило такое тяжелое наследие. Должен сказать, что критиковали, но это не была такая резкая критика. Это была, я не встретил никого, который бы назвал себя там социалистом или социал-демократом. Там были учителя. Но были очень сердиты. Например, нашим полковым командиром был Чубаков, очень такой дерзкий и очень суровый человек, который ходил всегда с маленькой палкой. И когда ему не дали честь так, как следует, как ему нравилось, он ударил палкой сразу по руке. Потом он не признал прапорщиков. Мне говорили, что в офицерском собрании, ведь когда появился командир полка, господа офицеры дали команду. Он приказал дать команду. Господа офицеры и господа прапорщики. Когда на территории, около наших казарм были обучения днем, и когда какой-нибудь прапорщик прошел мимо и Чубаков видел его, когда он случайно был там, он сразу начал, так сказать, его мальтретировать. Поставил сюда под ремень свою палец, не подтянутый, и так вообще очень скомпрометировал. Это было ведь и многие солдаты, которые были в нашей команде и в других командах, они носили этот знак окончания университета, такой ромб.
Да.
Но он к ним обратился, и другие офицеры тоже иногда. Ну, они ведь сказали, ты солдат. Но ты грамотный. Они ведь видели, что люди окончили университет. Ты грамотен, какую школу ты окончил? Но такие вещи были.
Хорошо, а может сейчас мы тогда перейдем уже непосредственно к революции февральской. Да. Если можно вас попросить, расскажите, где, когда и как вы о ней услыхали?
У нас уже такие нервные настроения появились месяц, может быть, до переворота. Мы часто все полки Петроградского гарнизона были дежурными частями. Значит, не было никаких отпусков, и мы должны были спать одетыми, только могли тут открыть пуговицы
косоворотки.
Косоворотки, да. И даже патроны должны были при ремне тут. Значит, это продолжалось, потом опять это ликвидировали, но две последние недели мы почти все время были в дежурной части. Потом питание ведь было очень плохое. Хлеб был такой вязкий, недопеченный. Потом, что нам дали? Нам дали кашу чечевичную. Это была черная чечевица, говорили, что это корм для скота. Потом эту варили, ведь в котле приготовили тогда еще. И оттуда, значит, из котла суп и каша. И для пяти дали в такой бак порцию. Два раза в неделю мы получили только борщи, и потом мясо было. Но обыкновенно было постный обед. Вобла. Но это вобла, говорят, хорошая рыба в Астрахани. Делают хорошую уху, но это была соленая уже и иногда даже непригодная. Это было очень скверно. И потом чечевичная каша. Говорили, что это варили с ружейным маслом. Это было самое скверное постное масло. Да, так что об этом было много, значит, недовольства. Но и потом раз в неделю до переворота нас ночью в погодном порядке повели на пороховые заводы на Малой Охте. Говорили, что там какие-то что-то неладное там творится. Но мы в погодном порядке пошли туда, рота, наша учебная команда, и потом тоже батарея. Нас очень словно приняли рабочие, говорили, что у нас самих нет ничего, есть и вы еще придете сюда. Но у нас походный котел был вместе с нами, и мы там ничего особенного не делали, были 24 часа и вернулись. Так что даже и не узнали, что там собственно было. Но потом пришли обратно. Я случайно получил, у нас у лютеран в конце февраля есть такой день молебни, палвепер.
Простите, как?
Палвепер, день молебни. Это такое большое празднество и церковное. И я получил трехдневный отпуск поехать в Юрьев. И я поехал туда. Когда я вернулся, то поезда всегда ведь опаздывали с Рижского фронта, приехали домой на отпуск и вернулись опять. Все ведь были военные поезда, большую частью. Но мы уже в Тапсе, это между Таллином и Петроградом, мы уже слышали, что-то неладное творится в Петрограде. И когда мы что... Поезд очень опоздал, в Качине мы были только около часа или около двух дня, и тогда узнали, что в Петрограде стоят трамваи, что-то там неладное творится. И около трех или четырех часов мы прибыли на Балтийский вокзал. Я должен пешком идти в город, там почти 7-8 километров до Невского проспекта. Моя сестра жила на Невском проспекте, я там обедал. Все было спокойно, на улицах были казацкие пикеты, костры были, был такой мороз. И приказы Хавалова были выставлены, но ничего особенного я не заметил. Был час у сестры и начал оттуда уже идти на Малую Охту по Суворовскому проспекту. Уже немного потемнело, я... Не думал, что случится что-нибудь такое очень серьезное, но около здания Академии Генерального штаба вдруг ко мне навстречу идет машина. Это не... То есть... как это по-русски сказать? Это не ездная, а...
Телега?
Это автомобиль. Это грузовик. И там красные флаги. Там некоторые офицеры тоже с шашками. И потом... Это было... Я прямо остолбенел на улице. Вдруг после такого, все-таки такого строгого режима, вдруг такое явление на улице. Но я пошел дальше. Прибыл уже в темноте, уже в казарму, и мой фельдфебель сказал, что где ты шлялся? Должен уже утром в 6 часов быть в казарме, и ты при вечером придешь. Вот ружье тебя поставлю. Но он тоже что-то уже, они уже имели известную информацию из города. И тоже через 2 часа уже броневики пришли к нам в казарму, что разнесся слух в городе, что мы не хотим присоединиться к революции.
Но... Я хотел спросить вас, какого же это числа было? Какой день был? Вот когда вы приехали, к сестре прошли и потом вечером шли в казарму?
Это было в конце февраля, я думаю, 27-го, или, может, 26-го, или 27-го февраля, или в это время это все началось. Ну и, во-первых, тоже такая черень, толпа хлынула в нашу казарму, но мы выбили из наших, они хотели прямо забрать наше оружие, они были ведь в этих пирамидах, там, но мы их сразу выбили.
Но вот когда вы говорите «мы», а это просто солдаты?
Солдаты сами?
Или же под командованием офицеров?
Нет, сами солдаты. Мы уже, наша команда, мы уже сами выбили из наших помещений всю эту чернь, потому что мы не могли терпеть этого, что какие-то субъекты придут туда и берут наши винтовки, мы их выбили из казармы. Ну и тогда отдали приказ, что мы должны идти в город, но без ружей, без оружия, и в строю, и с музыкой. Это было около 8 часов вечера. Я не знаю, почему мы должны были вечером. Но мы рассыпались все. Куда попал оркестр, я этого не знаю, но я очутился тоже среди толпы. Мы видели все эти полицейские участки, горели. Я видел большой пожар на Староневском проспекте, это около Знаменской площади. Я вижу, что там выбрасывают, что люди
прыгают
вниз. Но это был полицейский музей, эти чучела были выброшены из окон оттуда. Но,
а вот пока вы шли в этой толпе и были в толпе, что люди говорили?
Но люди были в таком хорошем настроении, но тоже много оружия было в руках даже молодежи, и многие солдаты начали отбирать у них оружие там по собственной инициативе. По крайней мере, там на Знаменской площади я это видел. Я шлялся там на улице и поздно вечером вернулся домой, еще гулял по Невскому проспекту и видел беспорядки только при одной магазине. Там оружейный магазин, охотничье оружие и револьверы. Туда ворвалась масса и опустошили этот магазин. Больше такого особенного, ничего такого неприятного я не видел. Вообще должен сказать, что вообще во время февральской революции я не видел ни одного трупа, ни одного мертвого, ни одного убийства. Но мы пришли домой, и следующее утро мы спали до 8 часов утра. Наш отделенный командир пришел и говорил: «Вставай, поднимайся, рабочий народ», делал шутку. Мы не убирали. Началась нечистота. Вши появились, хотя мы были в полной чистоте, мы ведь 2-3 раза в неделю убирали, делали генеральную уборку в казарме. Но все-таки в нашей команде держалась дисциплина. Нас отправили в караул в Путиловский завод. Это был там это работал для
обороны.
Для обороны. Там была специальная матросская команда, караульная команда, они разбежались. Мы остались там 3 дня, потому что нам не пришло, нас не освободили. И так что этот наш караульный офицер, прапорщик один из гвардейского полка, который пришел к нам, он говорил, что мы не можем больше там тут сидеть, и мы ушли тоже. И другого карауль, другой караульной команды не было. Это тоже уже на меня лично это произвело очень такое скверное впечатление.
А у вас была возможность разговаривать с рабочими, пока вот вы были на Путиловском заводе?
Нет.
Какое настроение там было?
Мы с ними не встретились. Там вообще фабрика стояла, там не было работы. Нам дали, нам даже не привели пищу из казармы, и мы обедали там в этой столовой одного отделения. Но никакого особенного у меня в памяти не осталось никаких встреч с рабочими там, потому что вообще рабочие были ведь уже свобода была, они были ведь принимали участие в разных демонстрациях.
Ну, сейчас немножко вернувшись назад, как было встречено сообщение об отречении Николая II?
Тоже никто не плакал, должен сказать, и были довольно довольны, думали, что так сказать, это влияет хорошо на настроение, и что революция идет своим порядком уже без таких разных крайностей. Но все-таки уже мы начали заметить, что большевистская агитация, и мы читали ведь большевистские газеты, и потом это распри между временным правительством и между советом. Это ведь очень удручило нас, по крайней мере, эту часть, где я служил, этих людей, потому что, как я уже сказал, там таких крайних людей не было. Вообще, перед революцией, уже после того, как я пришел как солдат в Петроград, царило уже нервное настроение. Люди были усталые от войны, и чувствовалась злоба против солдатов. К нам относились довольно небрежно и сердито. Мои родственники жили на Малой Охте, и как-то я получил вечерний отпуск на несколько часов, то я сошел к своим родственникам, переоделся в цивильную одежду, и потом так было гораздо лучше ходить по городу, потому что было очень трудно отдать чести. Я помню, что у Аничков дворец на Невском проспекте, там ведь караульный пост около входа, этот караульный должен был взять на караул с ружьем, отдать честь всякому офицеру. Их было ведь сотни, которые проходили, и поэтому на этом посту солдат стоял только 1 час, потому что он так устал. Видел даже того, что он взял на караул, как-то какой-нибудь генерал на трамвае или проехал мимо, высший офицер. Потом все-таки чувствовалось недостаток продовольствия в Ленинграде. Мы начали караульную службу на Малой Охте. Там были на берегу Невы хлебные амбары. Первыми нас отправили туда, там были сторожевые посты. Значит, не разводящий и караульный начальник не освободил нас с поста, а мы сами могли, так сказать, меняться. Сторожевые посты. Но эти амбары были пустые, там не было хлеба, ничего не было. Но все-таки сторожевые посты остались там. После мы уже были в комендатурах. 2 комендатуры были, большая, в центре города, и потом 1 в частном доме, устроена во время войны на Петроградской стороне. было очень много неприятного элемента. Там задержались как арестованные дезертиры и разные хулиганы. И в этих комендатурах было страшно всего. Тяжелее всего нести караульную службу, потому что это местная команда этих, они были в связи с этими хулиганами, и часто мы, когда мы запретили им иметь отношения с арестованными, они уже доносили на нас дежурному офицеру и, значит, делали разные неприятности. Потом все это, так сказать, отразилось уже на настроениях солдат. И нервность поднималась везде. Когда я получил отпуск, трехдневный отпуск перед революцией, когда я пришел обратно, то мне говорили мои товарищи, что они были вызваны тоже на улицу. Я не знаю, в какое место, но там была стычка уже с толпой, и у некоторых отняли ружья, и у офицера шашку. Была такая стычка, но кровопролития не было, потому что мне приказали стрелять в толпу.
А что практически изменилось в жизни вашей, скажем, роты или полка после революции?
Как я уже сказал, значит, сразу пала дисциплина. В нашей команде, значит, мы были все-таки кандидаты в школу прапорщиков, и большая часть хотела туда попасть. Нас употребили, значит, для караульной службы, и мы еще вели это довольно опрятно и как следует. Но тоже с течением времени все-таки и наша энергия, так сказать, падала.
А были какие-то изменения в назначении начальства?
Я уже отметил, что я часто удивляюсь, что говорят, что приказ номер первый портил армию и что дисциплина распалась. Это уже с первого дня был приведен в действительность принцип выборности. У нас был начальником нашей команды один обрусевший поляк по профессии учитель. Он очень скверно к нам относился, и он сам вечером появился к нам и сказал, что я думаю, что я не могу уже быть вашим начальником, наши отношения были натянуты, и я ушел. Я не помню, выбрали ли мы другого, но или один младший офицер сделался нашим начальником, но мы на следующее утро выбрали нового фельдфебеля. Да. И в нашем полку не было никаких убийств. Говорили, что хотели убить Чубакова, командира полка, и начальника военной полиции, но они убежали на фронт. Других никаких беспрепятствий не было. Сразу после революции к нам приехал Керенский в полк вместе с Милюковым и с одной военной делегацией. Это была итальянская военная делегация, которая была в белорусской армии. Это был третий или четвертый день после переворота. У Керенского не было голоса, он уже охрип. И Милюков, они говорили в пользу продолжения войны. Там была такая большая эстрада уже устроена на дворе около казарм. И там выступил один простой солдат, очень хорошо говорил. И он начал спросить сразу у этого итальянского полковника, ну, как питают итальянскую армию, что дают, например, что дают в нем. Ну, рис и макароны, но все начали смеяться. Но оно было такое хорошее настроение. И потом мы поднимали и Милюкова, и Керенского, и этих военных с автомобилями в воздух. И кричали им «Ура!».
А какое было отношение вот, к заявлениям, что надо продолжать войну? В начале, скажем.
Ну, довольно спокойно. Никаких таких особенных протестов... особенных протестов не было. Ведь я тоже ушел из, уже в апреле, в конце апреля месяца нас командировали в Петергоф. Я уже тогда не знал, но я говорил про этого русского, этого писаря, который делался председателем нашего солдатского комитета. И он уже, это уже в апреле месяце, он в течение одной недели он большевизировал наш полк. Между прочим, когда были слухи, что правительство хочет выпустить фамилию царя в Англию, наш полк был вызван вооруженным к Давидскому дворцу протестовать против этого. Это было под влиянием этого председателя нашей солдатской комиссии.
А вы сказали, что вот этот писарь бывший, он смог большевизировать полк. Да. Может, вы расскажете, в чем же заключалась практически эта большевизация?
Ну, его энергия и талант организованности, и его такие гипнотизирующие речи. Он был хороший оратор. Я был даже удивлен, когда я видел его на этих полковых митингах, когда он так пламенно, так сказать, говорил, как самые настоящие с большим опытом митинговые ораторы.
А о чем именно он говорил? Какие были самые главные темы его?
Ну, это вот, окончание, это все эти самые лозунги советов, что надо кончать войну, нельзя, надо против Милюкова, ведь лозунги Милюкова были Константинополь и проливы, да, и продолжение войны до последнего конца. Но когда началась эта кампания за наступление в Галиции, что устроил Керенский, это уже немного после, тогда ведь я был тогда уже в Петергофе, в школе прапорщиков. К нам тоже пришли туда люди, агитаторы. Я думаю, что из целого училища только двое добровольцами пошли. Это ведь было смешно, что надо было агитировать солдат, чтобы они пошли сражаться. Да, и мне припомнится такое одно место из одной статьи, такая русская молва, новая газета появилась перед революцией в Петрограде, говорили, что это была газета Протопопова, значит, министр внутренних дел Протопопов организовал эту газету там. Там один русский офицер писал и говорил про эту агитацию, что это шампанское, которое дается умирающему. Значит, эти элитные части, которые многие все-таки добровольцами пошли, и наступление ведь имело успех, но скоро ведь это кончилось крахом. Все, у меня лично было такое чувство, что все это кончится провалом, потому что хаос ведь увеличился с каждым днем.
А вы не помните, когда вы в первый раз узнали или услыхали о Ленине, о большевиках, более конкретно, вот, вы рассказывали?
Я первый раз слышал его фамилию. Солдаты говорили Ленин. Не Ленин, а Ленин. Да. Первый раз именно из их листовок и потом из большевистских газет. Раньше я не был никакого контакта с этими подпольными людьми и с революционерами. Ну и очень жалею, что я никогда не был на больших митингах, хотя у меня была бы возможность участвовать, но у меня были тогда другие интересы. Моя невеста была в Тарту и должен писать ей как-то и такая и свежая любовь, и, но были такие, и все постарался получить отпуск, чтобы ехать туда. Ну и, да, например, никогда не слышал и не видел Троцкого, значит, только я один раз я видел Ленина.
Вот, может, вы расскажете, когда же вы его видели?
Ну, это было как-то, Ленин приехал в Петроград, и его командировали встречать из нашего полка одну такую делегацию.
И вы были в этой делегации?
Я не был в делегации, но это часть, вместе, там две роты или сколько там было людей. Я просто из интереса тоже присоединился к ним и пошел туда. Громадная толпа была, там кричали «Ура!». Было ведь много военных, им громадная толпа, я не стоял очень близко, но все-таки видел и слышал его такую отрывистую речь. Это все-таки произвело очень сильное впечатление. Он не был таким блестящим оратором, но все-таки имел очень большое влияние.
Вы сейчас не можете вспомнить, какие именно пункты больше всего на вас впечатление произвели из этой речи?
Но я ведь был уже сознательный человек и знал большевистскую пропаганду, но это социальная революция. Это значит, это ведь он первым, так сказать, этот лозунг и просил в массу, что мы не ограничиваемся этой мещанской революцией, но это должна быть произойти социальная революция. Очень много ведь прошло с того много времени, и это осталось у меня в памяти.
Хорошо, сейчас, может, вы, значит, вы были в Петрограде сначала, а потом вы были назначены в Петергоф, да, в офицерскую школу?
Да, туда, в школу прапорщиков.
И в каких месяцах вы были вот в этой школе прапорщиков?
Это было в конце апреля, и мы были до сентября там, потому что мы были ведь долгое время... Мы были в отпучке, мы были командированы почти 3 недели, были в Синем дворце, и после этого еще в дворце князя Ольденбургского. Я не знаю, для чего, что они там делали, я был тогда болен. Да.
Может, хорошо, вы тогда расскажете то, что вы считаете самым интересным, самым характерным вот из этого периода, скажем, лета 17-го года, значит, конца весны и лета 17-го года.
Во-первых, занятия ведь не были тяжелые, потому что дисциплина спала, очень много разных митингов было. Я, например, был выбран делегатом на конгресс эстонских воинов в Таллине и мог поехать на 3 дня туда. И вообще эти курсовые офицеры, они были очень в плохом настроении. Я помню, капитан Мячин был такой, что...
Они, Мячин?
Мячин, да. Они были старые русские офицеры, и они очень... они были очень тронуты этим падом дисциплины. Ведь, мы учились, занимались строевые учения, делали съемки там за городом и все. Но это была уже детская игра, не было никакой уже. И потом, это должен сказать, что не было никакой такой радикальной агитации среди нас. Я никого не помню, который был бы тайным или явным, или там было несколько эстонцев, и латышей было, и поляки, и украинцы, и ничего я этого не заметил.
Что был за конгресс эстонских воинов, вы сказали?
Нам дали разрешение образовать несколько полков. Керенский дал наконец разрешение, и начали уже, нам дали разрешение, чтобы эстонцы из русских частей бы вернулись на родину. И ведь с разрешением Керенского у нас было формировано в Таллине 2 эстонских, чисто эстонских полка. Перед революцией нам дали делали предложение, чтобы мы формировали такие же стрелковые полки, как были у латышей в начале Первой мировой войны, когда фронт поступил уже к Криге. Но мы отказались от этого, потому что мы уже и латыши имели опыт, что очень много пало в этих больших сражениях перед Ригой латышей. И не было охоты уже. Говорили, что очень приятно, хорошо умереть за родину, но лучше жить в честь родины. Mm-hmm. Был такой лозунг. Уже, ну и вообще такое уже оппозиционное настроение было среди народа.
А когда, вот вам помнится, в первый раз совершенно ясно и ярко начал выступать национальный момент, скажем, среди эстонцев? Насколько я понимаю, раньше, так сказать, более-менее были отдельными, так сказать, людьми, эстонцы служили в полках, но когда-то такой должен был появиться момент, когда вот этот национальный...
Да. Сразу наши политические партии соединились и начали требовать автономию, политическую автономию для Эстонии. И правительство Львова и после правительства Керенского, значит, временное правительство, они ведь отказались, сделали разные препятствия. И тогда была устроена в Петроградском гарнизоне большая демонстрация всех эстонских воинов. Это было 26 марта. Большая демонстрация с лозунгами «Мы требуем автономии». И там, ведь в Петрограде было 500 тысяч эстонцев жили уже в царское время. И военных было, может быть, более 10 тысяч, которые приехали туда. И это была очень большая и импозантная демонстрация. Пошли к Таврическому дворцу и передали временному правительству меморандум. И это помогло, и после этого, значит, нам эстонцам разрешили, уже дали нам этот, прошел закон об автономии для Эстонии. Mm-hmm. Да, это значит, тогда о независимости ничего не говорили. Об этом начали говорить только уже после Октябрьской революции, когда была уже полная разруха. Ведь были три завещания. Первое, значит, этих, во время правительства Львова в апреле месяце пригласили в Петроград всех бывших членов Государственной Думы. Из этого ничего не вышло, потому что все представители партии, они только начали обвинять друг друга. Это была такая ссора, и это тоже не было подготовлено. Никакого плана не было у правительства. Второе, было в начале августа, это московское государственное завещание, и тоже ничего не вышло. Керенский был уже Наполеон, держал речи со своими адъютантами, тоже не вышло. И третье было уже в сентябре, да, в Киеве, украинцы организовали конгресс всех меньшинств, всех инородцев, значит, там и грузины, и кавказцы, и казаки, и все были. Только не участвовали финны и поляки, потому что им уже была дана уже, полякам уже была гарантирована независимость. Ну и там, значит, резолюция была, что великоруссы сами не могут, так сказать, привести в порядок государственную жизнь, и поэтому 50% инородцев, меньшинств в российском государстве, они должны, во-первых, делать себя суверенными, независимыми, и после уже, уже войти в федерацию и делать эксперимент. Может быть, им удастся, так сказать, выйти из этого хаоса. Но тогда уже, после уже, ну, события тогда уже шли очень скоро, тогда пришла уже немецкая оккупация, уже в Эстонию, и это уже
другая глава,
да. Но потом хочу еще рассказать о как я был там в училище прапорщиков. 3-го до 5-го было восстание большевиков, и, значит, всех привели в боевом порядке в Петроград, все военные училища, училище прапорщиков. Я помню, что мы экстренными поездами прибыли на Балтийский вокзал, и оттуда в боевом порядке маршировали через Петроград по Невскому проспекту на площадь Зимнего дворца. Очень много жителей стояли по улицам, потому что они первый раз после февральской революции, после начала революции видели опять армию, солдат, которые маршировали стройно через город, оркестры играли. Мы все были выстроены на площади, дворцовой площади, и к нам, во-первых, обратился генерал Эрдели. Он был такой кавказской дивизии генерал. Он был временно начальником Петроградского военного округа. Но он нас приветствовал и говорил, для чего нас сюда привели, чтобы отстоять порядок, которого хотят.
Так что главный пункт речи Эрдели, да, это был защита порядка.
Защита порядка, да.
А он говорил, что вот что-то о большевиках.
О большевиках именно, что мы, большевики, делали тут попытку, и мы должны этого препятствовать.
Попытку захвата власти?
Да, захвата власти, да. Тогда мы были распределены. У меня были знакомые, один шипай эстонец, он был в Михайловском артиллерийском училище. Вот это училище было и Павловское, и Владимирское, и с них. Мы все были расставлены, ведь Творцовая площадь, это Синий дворец, потом четырехугольник, потом с другой стороны здание штаба Петроградского военного округа и главный генеральный штаб. Так и среди этого колонна. Нас дали место в этом синем дворце. Мы были в нижнем этаже, в одном коридоре, где была такая портретная галерея. Мы со своими пулеметами все были расставлены там, курили, играли в карты. А иногда ночью нас вызвали делать обыски. Или мы были на Путиловском заводе и обезоружили Красную гвардию там. Потом в один день нас повели куда-то на Петроградскую сторону ликвидировать типографию анархистов. Там оказалась там маленькая такой печатный станок, и письма были, эти были любовные письма одного анархиста, латыша, и из этих писем мы сортировали их, читали, он обманул очень многих женщин. Никаких других документов мы там не нашли. Потом, когда дали приказ арестовать Ленина, то нас повели опять на Петроградскую сторону. Но мне это показалось смешным, потому что со страшным... все говорили, мы пойдем арестовать Ленина. Днем мы пошли туда, окружили какой-то район, и потом пришли после обратно, говорили, что комната была пуста и никого не было. Значит, это тоже мне показалось, это просто пустячным делом. Раз я был в карауле, мы были в карауле в здании штаба Петроградского военного округа. Я стоял на 3-м или 4-м этаже около лифта, и на этом же этаже было заседание временного правительства. Помню, что я видел Терещенко. Он был министром иностранных дел, когда он пошел на заседание правительства. Другой раз я был караульным у входа в штаб здания, но мне не дали никаких инструкций, кого я могу пустить и кого нет. Все показали со штемпелями свои документы, я пустил всех, у кого были штемпели. Это я чувствовал, что это...
Бессмысленно.
Бессмысленно, да. Я был там Но...
А какое было настроение и также дисциплина вот в ваших частях?
Но какая же это дисциплина, раз люди курят, играют в карты, спят днем. Вообще ведь не было никакого уже этого режима, что было и раньше. Я Керенский как раз делался премьер-министром, и в одно утро он открыл такую боковую дверь со своими адъютантами. Он не хотел войти в наше помещение, но он только посмотрел табачный дым, все ведь засорено. Он посмотрел, покачал головой и закрыл дверь.
Но все же приказы, когда был, ну, да. Давался приказ, все же вы, да, вставали и шли,
да, куда-то? Да, мы шли. Раз ночью нас, это ведь было летом, около 4 часов утра, это было как раз в дни тоже этого восстания. Нас опять выстроили перед зданием штаба округа. И говорил Керенский к нам опять. И потом Скобелев, я помню. Скобелев был один министр в правительстве Керенского. Опять о том, чтобы мы, так сказать, были бы против большевиков и помогли им подавить это их восстание.
А значит, после подавления восстания все ваша часть вернулась обратно?
Мы были 3 недели там, и как-то я помню один момент, что очень осталось у меня в памяти. Это было вечером, нам сказали, что 2 пулеметных полка. Первый Ураньен-Паумский, второй Ураньен-Паумский пулеметный полк, с которыми мы уже имели дело в начале революции. Они пришли, ведь очень многие полки пришли тоже из других гарнизонов, из Петергофа и Оренбама в Петроград. Между прочим, Чубаков, как я рассказал, наш командир удрал, и новым командиром был назначен полковник Неслуховский, который был в резерве, потому что его сын был студентом и считался социалистом. Его пригласили, он был снова на службу, его произвели в генералы, и он был временно начальником Петроградского военного округа, только некоторое маленькое время. Но был нашим полковым командиром. Он требовал из нашей команды 2 телохранителя для себя. Русские и другие не хотели. Мы с одним эстонцем, Кернер его фамилия, мы пошли к нему и почти 3 или 4 дня жили. Были днем в его кухне там. Нам дали там кушать, и как-то что-нибудь требовалось, мы вместе с... Мы его родственников привели из других частей вечером с винтовками, мы были в автомобиле, и его провожали тоже. Ему дали задачу привезти все полки к Таврическому дворцу, чтобы как это по-русски говорится, ванетанна, но дать клятву...
Ага, присягу.
Присягу, да. И тогда пришли к нам тоже эти 2 полки из Ораньен-Баума и переселились у нас в полку. Не хотели уйти оттуда, потому что сразу после революции были открыты все эти самые амбары. Почти в течение 1 недели варили только рисовую кашу, масло было, пели хлеб. Потом убили всех свиней, у нас ведь было свиноводство там, ведь громадный полк, 1000 офицеров для офицерского собрания нужны были. Там были коровы и птицы, и все. Но самые лучшие обеды были. Они не хотели... Пришли и гуляли по городу, по Садовой улице. Я вижу всегда батальон у одного магазина, где продали чучело птицы, разные такие вещи. Но такие бородатые люди... Мы их выбили оттуда, мы заставили силу их вернуться обратно в Ораньен-Баум. Но во время восстания они опять были в Петрограде. И в один вечер нам сказали, что эти полки разоружаются, и они должны привести ротами, бредут на Дворцовую площадь и складывают свое оружие, пулеметы и все на площади. И что они делали условием, что через полчаса рота за ротой идет. Это считалось очень кратковременным, что думали, что, может быть, они поднимают новое восстание, и тогда все эти части, которые были в Творце, и даже часть и отправили в штаб военного округа и в генеральный штаб, на открытых окнах мы стояли пулеметами и ружьями, что раз что-нибудь они еще делают, то мы и подавим это. Но ничего не случилось.
Простите, а их разоружали почему?
Они были большевизированы и были участниками этого большевистского восстания. Их, мне говорили, их отправили в Соляной городок. Соляной городок, я слышал часто такое название, это местечко около Петербурга или в окраинах, или туда и оттуда без оружия на фронт их отправили. Но они пришли, и мы были, мне осталось в памяти, что я находился на третьем этаже в одном в таком очень хорошем салоне. Салон такой, но это было покрыто с белыми... это продолжалось до утра. Утром, да, я утром нашел себя, что я... Там было довольно холодно ночью, и я просто... Все это кончилось без разных инцидентов, и я просто встал и на диване я спал со своими грязными этими...
Сапогами?
Да, сапогами, но это, они были покрыты с этими такими... как покрываются летом мебель, так что я ничего не портил, там, но все-таки это все-таки признак уже такого развала. Ничего такого неприятного тоже в Творце не случилось, потому что солдаты и юнкера, они не знали, что в подвалах Синего Творца очень много вин, и эти были очень старые сорта, которые были на вес золота проданы большевиками за границу. Только нам делали экскурсию, и мы были тоже в кабинете Александра II, где все было оставлено, как было в день его убийства. Даже недокуренный папироса. Это только один солдат украл медную монету, что было, и докурил до конца эту императорскую папироску. А все так осталось, ничего не случилось в этом. Но мы, нас 3 недели мы были, потом привели обратно в Петергоф, и я заболел дизентерией. Это был тоже случай, что я остался в живых, потому что это было тоже развал и в этой военной полиции, это старый Петергоф, ведь город Творцов. Но уже в Пеле были вши. Потом там было много простых солдат, которые, так сказать, не знали, дали черный хлеб, котлеты, дали там пищу. Но это, эти кишки ведь были очень... стены их делались очень тонкими после этой болезни, и это надо было только, может быть, молоко или белый хлеб, немного только... Но они кушали, они как мухи умирали все. Да, я спасся только из-за этого, что мои товарищи из школы, с буфета, со станции могли мне привезти булку и такую, так что я вышел живым оттуда. Но это тоже уже признак такого всеобщего такого развала.
Хорошо, а, скажем, уже октябрьские события вас застали где?
В сентябре месяце нас выпустили, дали обмундирование и все, и назначили в разные полки. Как я сказал, меня назначили в Казань в 287-й.
В какой?
В 287-й казанский резервный полк, запасный полк, и делали дали двухнедельный отпуск. Но я приехал домой, и я остался и там, потому что уже после этого уже начались эти события, уже и я уже видел большевистскую революцию только у нас дома, в Юрьеве, как там большевики.
А в чем же она выразилась, как вот в Юрьев пришла Октябрьская революция?
Там, во-первых, у нас был образован в Юрьеве эстонский запасный полк. Туда собиралось много офицеров, это был запасный полк. Этих полков, которые было разрешено формировать Керенским уже в Таллине. И в один день там были тоже латышские стрелковые запасные полки стояли в Юрьеве. Они ведь, очень многие латышские части, они пришли к большевикам. Там один латыш Бруненек, прапорщик, он был председателем солдатского комитета, он был большевик и играл большую роль. Власть была в руках этих латышских стрелков. Тогда один эстонец, Виктор Кингисепп, тоже наряду с, как и Анвельт, Ян Анвельт.
Как фамилия вот была?
Виктор Кингисепп.
Кингисепп.
Да, Кингисепп, да. Он был член Всероссийского исполнительного комитета и был также юристом в ЧК. Он был юрист по профессии, но был уже в царское время подпольным большевиком. Он потом в один вечер арестовали многих офицеров в офицерском собрании эстонцев. Сделали для них процесс, обвинили в перевороте, что хотят делать переворот в Юрьеве.
Но это уже было, значит, эстонские большевики арестовали эстонских офицеров.
Да, офицеров, да.
А это в каком месяце было вот это вот происшествие?
Это было в начале ноября. Тогда этот Кингисепп вместе с Красной гвардией из Таллина приехал в Таллин и был инсценирован процесс против этих офицеров, но это был такой балаган, и ведь никаких обстоятельных они ничего не могли привести. Режим ведь еще не был такой кровавый. И вообще, ну, это окончилось освобождением почти всех офицеров, и они уехали, но с течением времени начала работать эстонская ЧК и арестовать людей. Я был в этом запасном полку, и там формировали, когда началась наша освободительная война, второй эстонский полк. Я уже был призван туда, и потом мы выступили. Ушли, потому что началась уже Красная гвардия, уже началась и Красная армия начала уже наступать. Ведь заняла почти всю Эстонию, так что мы должны были и только в Северной Эстонии, ведь это осталось свободной. Мы ведь ушли из Тарту и только вернулись в январе месяце, когда уже мы так окрепли, что выбили этих красных и освободили почти всю территорию.
А в каком моменте, скажем, в вашем полку и, в других эстонских частях появилось сознание того, что Эстония должна быть независимой и что разговоры, скажем, об автономии внутри какой-то новой России, это уже, не имеет реального значения.
Это было уже в начале Октябрьской революции, около этого времени тоже наш тот Ландтаг, значит, это автономное представительство и правительство объявило себя суверенной властью. Это дали знать особым манифестом всему народу. Mm-hmm. И было образовано тоже временное эстонское правительство, которому дали полномочия объявить Эстонию суверенным государством. И это было сделано 24 февраля 18 года, как раз в тот день, когда немцы пришли и оккупировали Эстонию. Это правительство пошло в подполье, они ведь скоро ушли уже после революции, тогда уже это правительство пришло уже и начало действовать. Это уже было все по инструкциям и по приказу этого нашего автономного представительства и парламента.
Хорошо, а сейчас, может быть, очень коротко, вы бы могли суммировать вашу жизнь и также самые такие яркие впечатления, которые у вас остались, скажем, 18-го года, 19-го года, до какого-то логического конца, который, может быть, вы считаете концом, ну вот, главы, которая могла бы называться, так сказать, революцией 17-го года.
Один момент. После освободительной войны, значит, мы ведь первым из политических государств заключили мирный договор с Советской Россией. Это было в начале 20-го года, уже в начале января. Потом по этому мирному договору нам разрешили образовать в Ленинграде, в Москве и в Сибири оптационные комиссии. Эстонцы, которые жили в Советском Союзе, могли вернуться, тогда оптировать эстонское гражданство и вернуться обратно. Министерство иностранных дел дало разрешение эстонским журналистам побывать в Ленинграде и в Москве один месяц, видеть там, как живут в Советской России, и помогать там работать этим оптационным комиссиям. И я одним из первых поехал туда в тот в 20-м году, когда образовали. Там, в Петрограде, ведь царил еще хаос, не было еще трамвайного сообщения. Страшно было видеть, как, например, на Сенной площади люди собирались, хотели что-нибудь купить или продать, и потом красноармейцы их прикладами, так сказать,
Разгоняли,
но они сразу опять появились там. Потом ведь в наших этих оптационных комиссиях мы получили пищу, привели из Эстонии, ведь очень много интеллигентов, и они были там, и получили пособия, и мы... Вообще режим был ведь не такой очень страшный в первое время. Но эти времена остались у меня в памяти. Я, когда приехал в Москву, я был один месяц в Ленинграде и второй месяц был в Москве. И наша церковь вела переговоры, православная церковь, чтобы отделиться и получить свою автокефалию.
Значит, эстонская православная церковь.
Церковь, да. Но и у нас был уже выбран свой епископ, это был Александр. После митрополитом он уже умер тут в Швеции. Я, когда я приехал в Москву, то председатель оптационной комиссии Картау сказал, что у меня есть письмо от епископа Александра, и это надо передать лично патриарху Тихону. Вы, как журналист, вы идите и передайте это письмо. У нас нет других людей. Но я очень охотно взял это на себя и пошел на Рубочную площадь. Там было подворье патриарха. Ведь патриарх... Сан патриарха был возобновлен опять после 17-го года. Патриарх Тихон был под домашним арестом, но красноармейцев не было уже при его доме, там в подворье. Говорили, что несколько дней тому назад их увели, но он не должен был Я показал, у меня был министериальный паспорт, это не дипломатический, но министериальный паспорт, это среднее между обыкновенным и паспортом. Я записал свою фамилию, просили там внизу, и потом передали этому патриарху, что вот такой-то субъект желает с вами говорить. И тогда я ожидал там на втором этаже, в такой зале, где были пальмы, и все хорошо меблировано. И тогда он открылась дверь, и он принял меня. Я показал ему свой паспорт, говорил, что я лютеранин, не могу, не знаю этих церемоний, как с таким высокопоставленным лицом. Но он был очень простой и открыл это письмо и говорил мне, что мы почти четверть часа с ним беседовать. Он говорит, что это удивительно. Меня обвиняют, что я спекулировал со свечами Иверской Божьей Матери. Хотя тут все бедно, но я все-таки патриарх всей России, и у меня все-таки достаточно всех продуктов, что я могу, так сказать, тут жить, как и раньше. И потом говорил, что я скажу вам одно. Православная церковь, это есть эта стена, на которую большевизм
разобьет себе голову.
Свою голову. Mm-hmm. Да. Но это было. Потом у меня было одно письмо от одного японского. Японский военный атташе был в Таллине, у него был один секретарь. Он назвал себя японцем, полуяпонцем, но он был чисто русский, после я узнал. И он был сын одного профессора, Спиражной, я хирург. Он просил меня идти к нему и передать письмо. Он говорил, что там есть французские деньги. Я говорил, что я пошел к нему, он был очень нервный и ничего со мной не говорил, но жена профессора была такая приветливая, и говорила, что придите к нам еще раз в гости на чай. Тот, так сказать, стукнул. Профессор, что мне надо говорить. Я говорил, что, может быть, это было тоже напрасно, моя наивность, что, может быть, вы даете мне записку, что вы все получили это. Он говорит, я не могу это дать. Но он взял это письмо, на конверте было какое-то загадочное такое буква или что-то было, и он вырезал это маленький клочок, что передайте это господину Штерну. Штерн он назвал себя, этот самый человек в Таллине. Но он был сын этого Спиражного. И он, Штерн говорил, что он медик, но он совсем не был медиком, но он окончил институт восточных языков. И говорил по-японски тоже. Он был очень испуганный. И они жили в двух комнатах только. Ну, вот такие.
А потом вы рассказывали об интересной встрече, которая у вас была уже 20 лет позже в Кремле.
Да.
Хотя это не относится непосредственно
к революции,
может, это все же интересно.
Ворошилов пригласил всех главнокомандующих балтийских стран туда, в Москву, и первым пригласили Лайдонера. Йоган Лайдонер. Он окончил Академию Генерального штаба уже перед мировой войной и был очень хорошим офицером. Был тогда генерал-лейтенант, его пригласили туда. И после ведь выяснилось, что большевики хотели успокоить нас, что ничего, так сказать, не случится.
А простите, это было когда, в каком месяце, в каком
это году? Это было в начале декабря, во время финской зимней войны. Да, война продолжалась. Мы поехали в Ленинград. В Ленинграде были один день, там нас очень радушно приняли, показали город и разные музеи, и все. И потом вечером экстренным поездом поехали в Москву. Там оркестр, эстонские флаги и эстонский гимн, и все. Потом были в посольстве и в нашем представительстве, и вечером, но ничего особенной программы. Лайденар был довольно, он, у него хорошие нервы, но я видел, что он был не настроенный, хорошо думал, что для чего его призвали туда, что от него требуют. Вдруг пришла такая телефонограмма, что в 8 часов будьте добры в Кремле. Сам Сталин принимает участие в этом банкете. Но все члены посольства тоже были приглашены, я тоже был приглашен. Было человек 50 там. Во-первых, там был Молотов, потом генералитет, министр из Министерства иностранных дел, был Буденный. Да. И были приглашены тоже атташе литовские и латышские военные атташе. Но я сидел рядом, это Екатеринский зал, кабинетный на этих, очень сразу, мы тогда ожидали в одном салоне, когда появился, там Ворошилов был, принял нас. Мы ожидали, значит, когда Сталин выйдет, и Ворошилов тогда представил Лайденара Сталину. Сталин говорил: «Господин генерал, я про вас много слышал». Лайденар ответил: «А я, господин Сталин, про вас гораздо больше». Но тогда уже было такое дружное настроение, и Сталин говорил: «Ну, прошу». Мы нас повели в эту залу, и там уже было все установлено. Там были генера во фраках. И я видел, что около Молотова был один такой крепкого телосложения. Это был его телохранитель. Но он тогда играл роль кельнера там. И потому что я видел его и после, когда мы были в театре, в специальное представление «Евгений Онегин». Были, мы сидели в царской ложе, и потом в манеже один кавалерийский полк делал разные упражнения, прямо цирковые упражнения. Туда был приглашен тоже Лайденар. И там тоже Молотов опять тоже был, там был тоже тот же самый человек. Но мы, значит, поужинали 2,5 часа, сидели за столом. Сталин ведь ниже меня. Он выглядел довольно таким суховатым, очень тихим голосом говорил. Тогда было в моде, что самые высшие говорили очень тихо, а самые низкие кричали. И тогда было еще время, что они были ведь очень такие фанатичные и не были такие полные, как теперь мода. Все уже очень. Но он держал несколько речей, говорил о правах маленьких народностей, что они имеют такое же право жить и могут играть такую же роль, как и большие народы. Потом он поднял тост за Кусинена, как раз шла и была это правительство Терейоги. Но я не принуждаю. Тот, кто не хочет пить со мной, пусть тот не может, пусть не пьет. Но все подняли свои бокалы. Вот так и после он уже сидел, уже не встал и вот так импровизировал почти 5 раз. Я видел, что он мало пил, он пил только вино, курил папиросу и держал стакан так. Папироса была тут. Ему отдельно сервировали. Так сказать, отдельно сервировали. Отдельно от других. Потом он пригласил нас еще в один салон. Там только 30 минут мы пили коньяк и кофе. И потом сразу началось кинопредставление в другом зале. Там были опять кресла, и там столики, и там сервировали шампанское или коньяк, или что люди хотят. И он сидел рядом с Лайдером там впереди, дал знак, и потом появился оператор откуда-то, и потом говорил ему. Три большие фильмы показали нам Чапаев. Это я видел раньше уже, это один герой гражданской войны.
Да, да, да.
Когда завтра начинается война, это была такая фильма против немцев, что...
Если завтра война.
Если... Нет, когда завтра начинается война. Это не было, это другая... Это, если завтра начинается война. Это была такая фильма, где германцы были в германских мундирах, но очень в таком смешном виде были представлены. И это значит, они сражаются на территории врага. Это была большая фильма. И потом трактористы, как тракторы превращаются в танки. Это тоже продолжалось более двух часов, нет, больше.
Наверное, больше.
Три большие, да. Да. Большие фильмы были. Потом часто к Ворошилову пришли ординанцы и привели ему разные телеграммы. Когда мы пришли туда в кино, тогда этот самый Сталин говорил, но если кто-нибудь желает, тогда пойдем туда, в хорошее место, и сам начал открыть свои
штаны.
Пуговицы, да. Ну, и потом... Этот самый Ворошилову пришли, наверное, с фронта, потому что была война. Он тогда перешел туда, в туалетное отделение, туда в ВЦ, и говорят, что он при свете фонаря там штудировал. Туда, там помещение, где нам фильмы показали, и потом перешли туда в сортир. Да. Потом это кончилось около 17:00. Самый пьяный был Пуденный. Его поставили рядом с Сарсеном. Сарсен может вам тоже рассказать, он тоже там рядом с Сарсеном. И он очень хотел напоить Сарсена. И все, коньяк ему дул. Но и сам он, так сказать, опьянел. И после этого... Когда кончилось это представление, он хотел что-то говорить, но он был так пьян, нам еще сервировали шампанское, и он что-то хотел говорить, но не мог, и потом Сталин вместо него говорил, что «Я пью со всех военных, будь они коммунисты или фашисты, а чтоб хорошо дрались». Это не кончилось. Когда мы приехали в Кремль, то никаких не требовали от нас никаких свидетельств. Да, и чекисты были в фуражках, они тихо там ходили, потом показали это парламент через... В этом было в Большом Таце.
Хорошо. Да. Если можно, тогда на этом кончим. Большое спасибо.
Хорошо.